персонально ваш.
Добрый день, Нинора Сибашвили, Евгений Бунтман. И в гостях у нас сегодня Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Валерьевич.
Добрый день.
Давайте начнем с партийного строительства, с яблока, как ни странно. Шлосберг выдвигается, есть еще Слабунов и Рыбаков среди кандидатов.
А какое... где Явлинский, хочется спросить.
Где Явлинский? Раз. И какое будущее у яблока?
Вы знаете, у «Яблока» есть сейчас такое преимущество, что это партия, у которой есть так называемая федеральная льгота. Федеральная льгота – это значит, что партия не должна собирать подписи на выборах в Государственную Думу. Эта льгота обладает партии, у которых есть представительство в региональных законодательных собраниях. У «Яблока» оно есть. Москва, Петербург, Псков, если мы вспомним про Шлосберга. Вот, поэтому «Яблоко» здесь есть такое преимущество, потому что, скажем, если мы берем Парнас, то у Парнаса раньше была такая льгота, у них был депутат в Ярославской областной думе, это то место, которое занимал Борис Немцов. Да. Вот, но сейчас прошли новые выборы, и депутатов у них там больше нет. Поэтому вот у «Яблоко» имеется такое преимущество. Вот. Ну и что касается возможности возвращения Григория Алексеевича Явлинского, вы знаете, он уже возвращался в 2016 году. Это уже было, были выборы в Государственную Думу, где он возглавлял список «Яблока» с прицелом на президентскую избирательную кампанию 2018 года. И тогда действительно была такая идея, что... вернулся известный человек, известный политик, основатель «Яблока», так сказать, отец-основатель, человек, который прекрасно узнаваем россиянами. То есть здесь одна из главных проблем, когда мы говорим о сменяемости, это проблема узнаваемости. Потому что для политика самое страшное, когда его не узнают.
Ну, вот. А Эмилия Слабунова, например, она за столько лет, по-моему, так и не стала политиком.
Вот в этом проблема, значит, что если уж мы переходим там к Эмилии Слабуновой, то она неузнаваема. Вот, значит, и если мы снова пока Слабунова вернемся к Григорию Алексеевичу, то его узнаваемость, казалось бы, должна была дать дополнительные плюсы «Яблоку». Ну, понятно, что в 2016 году для «Яблока» была тяжелая обстановка, крайне тяжелая, действовала патриотическая мобилизация, крымский эффект, а «Яблоко» заявило о том, что оно негативно относится к присоединению Крыма. Но, с другой стороны, было, как у нас говорят, там, что было 86%, которые поддерживали там присоединение Крыма, поддерживали политику власти. Я бы не сказал, что 14% это все потенциальные, так сказать, электорат демократов, потому что среди тех самых 14% были самые разные там потенциальные избиратели, включая тех, кто вообще всегда отвечает отрицательно на любые вопросы.
Условный, который против всех?
Ну, это тот электорат, на который Собчак хотел ориентироваться первоначально. Но потом, кстати, она от этого отказалась, если мы вспомним, она пришла к парадоксально либеральным позициям, потому что электорат против всех, он против элиты, а Собчак часть элиты. Поэтому Собчак никак не могла взять этот электорат против всех. Так вот, в этих 14% есть и электорат против всех, но есть, конечно, и был тогда, конечно, и в 2016 году был либеральный электорат. И когда «Яблоко» во главе с Григорием Явлинским получает меньше 3%, то есть теряет еще одну льготу. Льготы, связанные с государственным финансированием, которые имеют партии, имеющие больше 3% на парламентских выборах. Вот здесь уже стало понятно, что возвращение не получилось. Что все-таки, если мы говорим о демократическом электорате, он смотрит вперед, пытается смотреть в будущее. Для него персоналии и дискуссии 90-х годов ему уже не интересны. Вот, кто был прав, Чубайс или Явлинский, что надо было вначале делать, приватизацию или демонополизацию. Вот, это ему уже не интересно. Это уже история. Что интересно? А интересно, допустим, как повысить свою вертикальную мобильность, как открыть социальные лифты. Вот я сейчас, как раз когда к вам поднимался, то у меня
спросили... Почти на социальном лифте.
Да, только не на социальном, а на обычном лифте. Мне как раз позвонили из одного из изданий и спросили, почему молодые россияне хотят уезжать. Почему так повысилось количество тех, кто хочет уехать?
53%.
53%, да, по данным.
Это возраст от 18 до 24. 18
до 24. Ну, понятно, что большинство из них никуда не уедет, большинство из них останется здесь. Но это их декларации, их мечты и так далее. Почему? Потому что они не чувствуют возможности для самореализации здесь, в России. И вот как раз избирателям важнее это. Важнее, чтобы им объяснили, как они могут самореализоваться, самовыразиться, какое у них будущее. Вот. Вот поэтому, на самом деле, если мы говорим о, так сказать, обращении к истории, то это волнует историков. Это волнует политологов. Поэтому сейчас пошли сообщения, что Григорий Алексеевич может снова вернуться. Но если мы посмотрим результаты 2016 года, и, кстати, вот сейчас вот вы хорошо вспомнили про кампанию Ксении Собчак на президентских выборах, но ведь была и кампания Григория Явлинского на президентских выборах, и она оказалась еще менее удачной.
Ну, кроме того, что он отпустил бороду, никто ничего не помнит сущностного.
Как и Титов, кстати говоря. Да. В этом он не был уникален.
И Явлинский бороду. То есть это не запомнили. Хотя он искренне пытался быть интересным. Делали ролики в виде мультфильмов. Вот. Но это было ужасно.
Немного странные, да. Вот это про перечницу, мы все это помним.
Я не помню уже, кстати.
Слава Богу. А вы можете, пожалуйста, ну, как политолог, как, может быть, политконсультант, то что-нибудь посоветовать Григорию Алексеевичу, если он не вернется в «Яблоко», какое у него будущее теперь, как политика? Или мы прощаемся с Григорием Алексеевичем?
Нет, ну полностью прощаться с политиками, наверное, не всегда целесообразно. Понимаете, Явлинский мог бы при таком хорошем раскладе быть тем, что иногда у нас, так сказать, есть такая мода на индийские слова иногда, называют гуру. То есть человек с огромным опытом, с огромным таким багажом знаний. Вот. Человек, у которого были взлеты. Ведь вспомним, как горели глаза у людей, когда они говорили там про 500 дней, что это шанс для России и так далее. И само появление «Яблока», и то, что «Яблоко» удержалось в большой политике, и то, что «Яблоко» несколько раз подало в Государственную Думу. Это многом было связано с опытом Григория Алексеевича.
Ну, в 2000 году они так вспыхивали глаза периодически, не то чтобы горели.
Ну, в 2000-м вспыхивали. А сейчас уже как-то и стали угасать. Но если говорить, опять-таки, вернуться к Эмилии Слабуновой, то она, казалось бы, ну, есть у нее потенциал. Она человек хорошей, гуманной профессии, она учительница, она из региона, из Карелии. В Карелии у «Яблока» были успехи. Вот. Но она так и не смогла выйти за пределы хорошего, сильного регионала. В большой политике, так сказать.
Ну, Шлосберг да вышел уже за
пределы. Шлосберг уже давно вышел.
И получается, что он, по сути, фаворит в этой гонке.
Ну, с нашей точки зрения,
наверное. С нашей точки зрения.
Внутрипартийно.
Смотря кто голосовал бы. Вот, если, например, провести голосование в интернете...
Или среди нас.
Или среди нас.
Это будет быстрее, да.
Но если втроем, то, наверное, мы бы тут проголосовали бы. Вот, за. И если даже выйти там за какие-то наши рамки и провести голосование в интернете, там, какой-нибудь праймарис и так далее, я думаю, что результат был бы очевиден. Вот. Но голосовать будет не интернет, голосовать будем не мы здесь, а будет голосовать партийная конференция, как я понимаю.
Аппарат партии.
Ну, не только аппарат. Они там и региональные делегаты, это не только аппарат. Вот. Но здесь, если говорить об аппарате уже, то аппарат не заинтересован в каких-то изменениях. Ведь Шлоссберг это человек, который сформировал в Псковской области очень сильную электоральную машину. Четыре главы района Псковской области избраны от Яблока. Это вообще не имеет аналогов. И Яблоко представлено и в областном законодательном собрании, представлено в городском совете Пскова, представлено в районных органах самоуправления. То есть представленность носит очень высокий характер. Это реальные успехи. Вот. Ну, опять-таки, если мы посмотрим уже не с точки зрения экспертов, там, политологов, а с точки зрения аппарата, то эти успехи, они имеют оборотную сторону. Ведь человек придет и будет менять аппарат, будет проводить там реформы, реорганизации.
А это все-таки очень вертикальная
это
структура
раз. Яблока. У нас любая партия вертикальная. Знаете, вот наше партийное строительство чем-то напоминает знаменитый анекдот про старика, который работал на военном заводе и таскал своей старухе компоненты, чтобы сделать ей кровать. Но что он не собирал, все пулемет получился. Вот, то есть у нас даже демократические партии, они основаны на вертикальных принципах. Вот, они где-то вот у них есть, знаете, такие отзвуки знаменитого коммунистического принципа демократического централизма, угу. который был в уставе КПСС и так далее. Ну, и второй момент здесь, я бы только не сводил бы дело только к партийному аппарату. У нас аппарат всегда плохой, как бы, но здесь не только дело в аппарате. Ну, аппарат плохой, я имею в виду с точки зрения там, общественного мнения, аппарат противостоит активистам часто.
Ну, да, да, да.
Противостоит,
да.
Хотя нередко бывает так, что в аппарат приходят активисты и становятся аппаратчиками. Это уже другая интересная история. Но здесь есть и другая проблема, что Яблоко, оно, в общем-то, проходило через все проблемы, связанные с уменьшением количества партий резким. В нулевые годы, когда оставалось всего 7 партий, Яблоко оставалось. Яблоко никогда не теряло регистрации. И всегда было ощущение, что Яблоко, оно есть такая закономерная часть нашей политики. Что с ним ничего не произойдет. Вот Шлоссберг в этом смысле, он может быть для многих партийцев проблемой как раз в связи с его очень высоким потенциалом. Потому что возникнет вопрос, а как на это отреагирует власть? А понравится ли это власти? Вот, а что будет дальше с
Яблоком?
Нужно
быть умеренно слабым, получается.
Вот умеренно слабым, вот смотря какие задачи ставит перед собой политическая партия. Если ставить задачу там, прорваться в Государственную Думу, то необходим харизматичный руководитель, сильный, который способен сплотить вокруг себя избирателей, заинтересовать их, чтобы у них снова глаза загорелись. Но одновременно есть опасения, риски там, того, что у партии могут быть проблемы в связи с этим, партию могут как бы не понять, партию могут воспринять как угрозу.
Госфинансирование могут лишиться, да, кроме всего прочего. Яблоко же есть
госфинансирование. Госфинансирование после последних выборов уже нет.
Уже нет. Ну, хорошо.
Они получили меньше 3%. Вот. Но, вы, кстати сказать, вы совершенно не случайно упомянули государственное финансирование. Потому что ведь задачей может быть не 5% и прохождение в Думу. Задачей реальной может быть вернуть 3%.
Ну да.
А если вернешь 3%, это значит государственное финансирование, это значит как-то уверенность в себе увеличивается, так далее, вроде уже результат повыше, прогресс, так далее. Вот. Вот вопрос, что они предпочтут. Спокойный вариант с реальной действительно возможностью выйти на 3% уровень. Сейчас протестные настроения выросли и так далее. Снова можно вернуть свои 3,5%, без риска, без всего. Ну, или, с другой стороны, все-таки претендовать на что-то реальное за пределами там 3%, претендовать на прохождение в Государственную Думу. Но тогда это, с одной стороны, голосование за Шлоссберга, а с другой стороны, это весь тот набор опасений, рисков там и для партии, и для аппарата, о которых я говорил.
Давайте про другую партию. про главную партию.
Как бы вспомнить ее название, да, Евгений?
Да.
Ты аж замешкался.
Про Единую Россию. Есть Путин, есть Медведев, которые говорят, ну, если очень грубо и очень коротко это все суммировать, не хотите в Единую Россию, уходите, да, не надо стесняться нашей партии. Действительно, власти видят какое-то будущее у Единой России. Почему изменился этот вектор? Вот сейчас стеснялись, все у нас самовыдвиженцы были, а теперь снова как-то консолидируют силы вокруг Единой России. Что происходит? Почему?
Я думаю, ситуация здесь следующая. Относительно самовыдвиженцев. Вы знаете, самовыдвиженцы оказались достаточно двойственной такой тактикой. И я бы сказал так. В некоторых случаях в регионах это и не помешало, и не помогло. То есть самовыдвиженец, допустим, глава региона мог идти как представитель Единой России, как самовыдвиженец, на это избиратель не обращал особого внимания. Он за власть или против власти?
Ну да.
А уж там стоит ли в скобочках там Единая Россия, или там ничего не стоит, там стоит там самовыдвиженец, здесь избирателям мало этот вопрос интересует.
А почему тогда были эти ужимки с самовыдвиженцами?
Вот, значит, то есть и второй момент был здесь, почему это было. Это были выборы в Московскую городскую думу, где Единой России вообще не было, где были самовыдвиженцы. И вот, наверное, главная интрига была связана как раз именно с этими выборами. И уже как бы постольку-поскольку это было связано там с другими регионами. Почему? Ну, и если мы как бы немножко завершим про регионы и самовыдвиженцев, я думаю, что это была в какой-то степени реакция на выборы 2018 года.
Вы имеете в виду выборы мэра?
Нет, имею в виду в регионах.
Uh-huh.
То есть, имею в виду реакция на Хабаровский край, uh-huh. на Владимирскую область, на Хакасию, где победили кандидаты от оппозиции, где люди голосовали против действующих глав регионов. Наверное, возникла идея, что, может быть, это связано со слишком высокой идентификацией с Единой Россией. Что, может быть, стоит ее как-то снизить и так далее. Но дело в том, что, опять-таки, как я уже говорил, люди голосуют за власть или против власти. Поэтому, на самом деле, в регионах идентификация с Единой Россией играла небольшую роль. Не плюс и не минус, в общем. И, наверное, когда посмотрели и увидели, что на самом деле решать проблемы, связанные с избирательными кампаниями губернаторов, можно как-то по-другому.
Угу.
То есть, например, там через избирательные технологии, через постоянное общение с гражданами, через демонстрацию своих возможностей, через какие-то небольшие подарки, которые делаются людям, через демонстрацию там каких-то небольших изменений, что я пришел, я могу что-то поменять и так далее. Вот. То здесь уже вопрос о том, кто будет менять человека, у которого в скобочках написано самовыдвиженец, или человек, у которого в скобочках написано Единая Россия, это вопрос как бы глубоко вторичен. И поэтому, когда посмотрели на итоги выборов в регионах, то стало ясно, что и губернаторы, которые шли как самовыдвиженцы, и губернаторы, которые шли как кандидаты Единой России, все они избрались. А значит, ну какой смысл как-то маскироваться здесь? Значит, это насчет регионов. Вот, насчет Москвы. В Москве ситуация была такой, что там флаг Единой России не был поднят. И получилось так, что в ряде округов избиратели оказались дезориентированы. То есть, есть избиратели, которые против власти, но есть и те, которые за. И вот в Москве те, которые за, стали искать тейбл, знакомые им и так далее. Вот где он? И не видели его. Значит, причем, если на губернаторских выборах понятно, кто главный, кто от власти, потому что это либо действующий губернатор, либо в Рио, которого президент туда назначил, да, государев человек, все понятно. То здесь было не совсем понятно, кто же у нас тут от власти идет. Вот, это, как бы, если говорить об экспертах, о активной части общества, то они, конечно, все понимали, что вот этот человек, который наиболее ресурсный, у которого больше всего денег, который постоянно мелькает, это человек от власти. А вот пенсионер, который не очень политизирован, он так стал задумываться, а вообще-то казачок-то это наш или нет? Что это за кандидат? Вот, он от власти или, может быть, он от олигархов каких?
Так, подождите, а вы можете тогда...
Или вообще от Навального.
Уже от Навального, да. Мы знаем, да, там была целая система. Да. Вы можете тогда сейчас уже проанализировать, поскольку эти выборы благополучно завершились, это была ошибка прятаться за самовыдвижением? Или нужно было как-то... Наоборот,
ну, я думаю, что если говорим уже о выборах в Московскую городскую думу, то тут, скорее всего, была бы целесообразнее дифференциация. То есть где-то в каких-то округах выдвигать от Единой России, в каких-то как самовыдвиженцев, а здесь был такой универсальный подход. Везде одни самовыдвиженцы. Поэтому, может быть, решили, что раз здесь возникли проблемы с самовыдвиженцами, многие из них проиграли. С другой стороны,
в регионах... Они проиграли не потому, что они были слабые кандидаты, без бэкграунда, и кто-то там калькуляторы какие-то бесконечные, или они проиграли, ну, потому что была конкуренция?
Нет, где-то они... Ну, на самом деле, где-то разрыв был небольшим. То есть где-то разрыв был там в 20 пунктов, 15 пунктов, там все понятно. Но где-то разрыв был небольшим, и, наверное, его можно было бы компенсировать за счет вот этих вот людей, которые голосуют только за власть, только за Единую Россию. Вот. Они, часть из них, насколько я понимаю, не пришли. Вот. Поэтому сейчас, с учетом того, что в Москве часть округов проиграли, хотя и большинство все-таки взяли, с другой стороны, на региональные кампании это как-то не повлияло особо. Ты понимаешь флаг Единой России, не понимаешь флаг Единой России. Сейчас решено эту идентичность укреплять. Вот. И отказываться от таких самовыдвиженцев.
Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, профессор Высшей школы экономики, у нас в прямом эфире в программе «Персонально ваш». После перерыва поговорим про проблему 2024, про возможный транзит или не транзит власти.
«Персонально ваш».
Нора Сибашвили, Евгений Бунтман и Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, профессор Высшей школы экономики. Как и обещали, про транзит власти в 2024 году. Тут все стали это обсуждать из-за интервью Юмашева, который, ну, так достаточно расплывчат. Он не сказал, что Путин не будет выдвигаться, он сказал, что Путин скажет, что не будет выдвигаться. Понятно, что мы здесь какие-то подмигивания определяем, сигналы. Какие сигналы видите вы? Что будет?
Во-первых, я не преувеличил бы роль этого интервью. Вот, потому что, во-первых, это жанр интервью. То есть человек спрашивает, он отвечает. Раз. Вот. Это не монолог, не речь какая-то заготовленная. А о чем у нас спрашивают? Сейчас. О транзите. Это одна из любимых тем.
Это раз.
Во-вторых, я думаю, что насчет 2024 года сейчас особо не думают, потому что горизонт планирования реальный до 2021 года, до выборов в Государственную Думу. Вот, более того, сейчас на повестке стоят задачи еще более близкие, потому что, допустим, если мы берем 2021 год, то это вопрос о том, какие будут выборы, какая будет избирательная система, сколько будет одномандатников, сколько будет списочников, какие будут партии. То есть вот этот вот вопрос сейчас является, наверное, ключевым. Вот как вот мы с вами обсуждали по поводу в Единой России. И тоже вопрос о том, ну, понятно, что кандидаты от власти будут идти в основном как представители Единой России, но возникает вопрос о том, а как сама Единая Россия тоже будет идти. Тоже интересный вопрос. Будет ли она идти как партия, или она будет идти в стае блока, как сейчас обсуждают. Вот эти вопросы сейчас являются текущими, потому что их надо решать в 2020 году. В 2021 году менять избирательную систему будет уже поздно. А там посмотрим, что в 2021 году будет, что будет с выборами, что будет с Единой Россией, что будет с голосованием за власть, что будет с избирателями, какие будут у них настроения. Дальше будем смотреть на 2024 год. Если мы говорим про 2024 год сейчас так, в общем, то, наверное, можно сказать две вещи. Первую вещь, что есть большое желание все-таки не идти по пути Александра Григорьевича Лукашенко. Вот Александр Григорьевич Лукашенко здесь для России, на мой взгляд, сыграл весьма положительную роль. Эта роль, на мой взгляд, глубоко отрицательна для его страны, для Беларуси. Но для России это казалось парадоксальным плюсом. То есть он продлевает себе полномочия, вот, и, соответственно, в России это воспринимается как пример плохой. Ну, не хочется быть похожими.
Кем воспринимается?
Я думаю, что и президентом России, я думаю, что и элитой России. Вот не хочется быть похожим на Александра Григорьевича Лукашенко. Вот, какой-то такой, знаете, прецедент, неэлегантный получается.
Ну, а с
вот у Путина этим... очень элегантно, да, все получилось.
С Медведевым получилось элегантно, вот эти
вы знаете, года. С Медведевым получилось как? Кстати, вот вы хорошо про него сказали, что ключевое продление, не снятие ограничений по срокам, а продление сроков президента, сроков полномочий с 4 лет до 6 лет, было проведено формально Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
Ну да.
Было проведено в 2009 году. То есть Путин не проводил этих изменений для самого себя, официально это сделал Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот. И поэтому, в общем-то, я думаю, что с точки зрения российского истеблишмента получилось довольно элегантно. Медведев в 2009 году инициировал эти поправки, а уже потом президент, его предшественник, ну, его преемник, условно говоря, уже использовал эти поправки и в 2012 году, и в 2018 году, и так далее. Здесь же получается так, что надо будет менять Конституцию не для кого-то, а для самого себя. И вот это будет уже не очень элегантно, так скажем.
Ну, неужели вы полагаете, что для кого-то кто-то сохранит иллюзии, что решение принимал не Медведев, что Медведев был, в общем-то, такой фигурой временной, и все понимали, что Путин все равно остается у власти все эти 4 года.
Да, понятно,
и что изменения все... Конституции тоже и истеблишмент понимают, и избиратели понимают, и все только делают вид.
Да, понятно, что понимают. Но речь идет вот о чем. Что речь идет о формальной процедуре. Вот кто это предложил? Формально Медведев. В своем послании все. Формально это сделал Медведев. Что там за этим? Уже вопрос, на самом деле, здесь для власти, как я понимаю, глубоко вторичный. Формально это сделал Медведев. Формально он это сделал не для себя. И все. Вот, значит, и поэтому я думаю, что если вот такой опыт и заделаешь для самого себя, так, напрямую, без Медведева и так далее, вот это вот воспринимается как что-то нежелательное. Вот, так как нового Медведева здесь найти за этот срок невозможно по закону, потому что до 24 года... Путин является главой государства, то, значит, наверное, такой вариант не очень вероятен. Это один большой момент, и если мы к нему еще немножко вернемся, то посмотрим, но по другой стороне. У нас есть разные наши союзники по Евразийскому союзу, есть Белоруссия, которая воспринимается как неэлегантная, и есть другая страна, которая называется Казахстан. В Казахстане Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента. На самом деле ушел он недалеко. Он председатель Совета Безопасности, он вообще отец основатель, он отец нации, он и Тубасе, это официальный титул. Вот. А президентом является другой человек, которого он подобрал, Токаев. Вот, я думаю, что в Москве сейчас довольно внимательно следят за этим опытом. Вот, что получится. Это раз. Это вот такое, если брать один комплекс вопросов. И второй комплекс связан с тем, что в 2008 году, опять-таки, если вернуться к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, то наши граждане были готовы проголосовать за кого угодно. Если бы он только бы на него указал уходящий президент. И в результате очень было интересно смотреть за медведевским рейтингом, который резко поднялся в декабре 2007 года, после того, как он был официально назван преемником. И его победа не вызывала ни у кого вопросов, это было только делом техники все это организовать и так далее. Сейчас ситуация выглядит иной. И если мы говорим о транзите о 24-м годе, то запрос у россиян на преемственность, это видно по опросам, но они хотят, чтобы преемник был фигурой реальной, чтобы преемник был фигурой достаточно самостоятельной, чтобы преемник был продолжателем, но при этом, чтобы он мог эффективно исполнять обязанности главы государства. Вот так, такой запрос имеется.
На Шойгу похоже.
Ну, вы знаете, я несколько лет тому назад был в Сербии. И там общался с несколькими местными гражданами. И они очень одобряют нашего президента, хвалили его, как он замечательный. Нам бы такого. Один сказал, нет, вот нам такой не нужен. Нам бы Шойгу. Вот. А Владимир Владимирович может быть там премьер-министром. То есть вот...
такого только в погонах.
Такого же только в погонах, да, нам надо бы. Вот. То есть, не знаю, может быть, у меня был довольно экзотичный набор там общения, хотя, в общем, действительно в этой стране к российскому президенту относятся с большой симпатией. Но что касается Шойгу, не думаю, понимаете.
Будет возраст. 4-5 лет, чтобы об этом поговорить уже как-то предметнее, потому что все может перемениться.
Все-таки с высокой вероятностью это будет человек уже более нового поколения. Вот как мы посмотрим 2000 год, когда Борис Николаевич Ельцин уходил, и его преемником стал человек, который был моложе его на 20 лет, на 21 год, то, соответственно, сейчас, наверное, тоже преемника там ближе к 24-му году будут искать вот из людей уже нового поколения.
Вспомнила я тут Максима Орешкина, нашего министра.
Ну, мы не будем, наверное, всех перебирать.
Это уже не к политологам, это уже к астрологам. Вот, астрологи, я думаю, вам скажут, у кого какие звезды, там планеты. Ну, можно
совмещать это прекрасно. Очень многие политологи отлично совмещают предсказания по звездам и внутренностям животных. Давайте, как это говорится, к новостям спорта. У нас опять разражается страшный совершенно скандал вокруг допинга. Он, собственно, не прекращался, но мы, наверное, не про допинг вас будем спрашивать, это тоже, наверное, к другим людям, а про реакцию высших властей. Тут у нас Сергей Лавров опять говорил про всевозможную русофобию, это я опять огрубляю все. Есть желающие, цитата, поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой, причем обвиняемой во всем и повсюду. Не бывает так, что один или двое, скажем, Россия и Китай во всем виноваты и все нарушают, ну и так далее. Дальше можно там все это продолжить. Почему почему бы не признать, не найти стрелочников, не найти действительно виновных, не найти людей в погонах или без оных, которые лазили в базу данных допинговую и все там переворошили? Почему такая агрессивная реакция?
Ну, я думаю, здесь есть два момента этой истории. Почему такая агрессивная реакция? Вы знаете, у нас наша нынешняя элита, она жила в период Михаила Сергеевича Горбачева, в период перестройки. И там, так сказать, пытались перевести на стрелочников, объяснить, что это какие-то стрелочники там штурмуют телестудию в Вильнюсе, например, а центральные власти об этом вообще не знают. Uh-huh. Вот. Потом они почему-то в этой телестудии остаются, центральные власти тоже об этом имеют крайне слабые представления и так далее. Но вот тот период воспринимается теперешними руководителями как слабость. И что если мы сдадим одного, от нас скажут, нас, соответственно, скажут, что сдавайте второго, третьего, там, так далее. Вот. Поэтому такой подход, он и политический, и психологический, что надо держаться, не надо уступать и так далее. Это один, наверное, большой момент. Он проявляется не только в спорте, там, в ситуации с этим самым допингом, но и в других вопросах. И второй момент, он на самом деле здесь, наверное, интереснее, потому что это-то достаточно известно, уже предсказуемо и так далее. Но сейчас, если мы посмотрим не отдельные выступления, а если мы посмотрим в целом информационное пространство, вот информационное пространство стало иным, чем в 16-17 годах. В 16-17 годах такая, знаете, всеобщая мобилизация, это международный империализм, это нам вредят, это русофобия. Причем это шло не только на уровне высказывания там государственных деятелей, это шло на уровне сильной общественной эмоции, это распространялось по интернету, причем распространялось по интернету не только какими-то там агентами, ботами, фальшивыми аккаунтами и так далее. А это распространялось вполне реальными гражданами, действительно возмущенными тем, как ведут себя там американцы, они интригуют, они подрывают. Вот сейчас, если мы выйдем за пределы официоза, этого стало в разы меньше.
Ну, могу вам сказать, что вот, например, я постоянно читаю, начинаю свое утро со спортивных сайтов, и в комментариях там на сайте Sports.ru, например, там, ну, там обычно патриотически настроенные граждане, как правило, там, не знаю, 80%. И сейчас с этой допинговой историей действительно совсем другая картина, потому что сейчас все единодушно говорят, что это абсолютное позорище, что так нельзя. В прошлый раз говорили, что это русофобия, американцы, там, норвежцы, которые легализуют допинг и так далее. Все что угодно. Сейчас говорят, что это позорище. Ну, я не понимаю, почему бы тому же самому Лаврову или Путину не найти каких-нибудь негодяев, наказать их.
Вы знаете,
и сказать, что это позорище.
Сделать элегантно.
С позиции силы.
Сделать элегантно,
с позиции силы.
Сделать элегантно, наказать виновных. Но дело в том, что такой момент, что если ты наказываешь виновных, опять-таки, во-первых, ты с точки зрения тех людей, которые прошли через там, перестройку 90-й год, ты показываешь слабость. Ты отступаешь. Это раз. Второе. Ведь те, кого могут определить на роль виновных, они могут обидеться. Они могут сказать, а мы не виновные, мы просто выполняли приказы. И дальше начнется выяснять, кто там отдавал приказы и так далее.
Ну, какой-нибудь генерал, но не более того, не Путин же отдавал приказы.
Да нет, но этот генерал в этой ситуации, и тогда и другие генералы будут недовольны, что сегодня его назвали, в конце концов, а завтра там других назовут по другим делам и так далее. То есть здесь действует, опять-таки, общий принцип «своих не сдаем».
А с делом Голунова?
Вот, а с делом Голунова нет, ну как делом Голунова?
Нет, ну вот было дело Голунова, и там наказали. Ну хоть как, но наказали, более-менее.
Ну, по делу Голунова, значит, что произошло? Буквально, вот вы хорошо об этом вспомнили. Наказали, но с компенсациями. То есть сейчас один из офицеров, который проходил по этому делу, стал сотрудником службы безопасности крупной компании.
Даже начальником, по-моему,
да, службы безопасности. Да, начальником какого-то из подразделения этой службы.
Ну, вот допинговых людей то есть, тоже можно так же наказать.
А допинговых людей вот так наказать, а вы знаете, а тут вот если дело Глунова, это дело внутреннее, внутри российское, то если указать пальцем, что такой-то допинговый, там, такой-то человек, он виновен в этом допинговом скандале, какая будет следующая реакция? Это же дело носит международный характер. Соответственно, те же самые антидопинговые международные структуры, та же самая ВАДА, она скажет, ну, раз вы указали на него пальцем, раз вы сказали «А», то скажите «Б» и проведите не просто там политические какие-то решения, кадровые решения, но проведите и уголовные расследования. Это уголовные преступления.
Ну да, то есть сдавайте по делу.
И что получается тогда? Этого человека на скамью подсудимых, а он начнет оправдываться и так далее. Может быть, и обвинять начнет. Поэтому такой вариант, я думаю, совершенно не рассматривается.
2 минуты у нас с небольшим останется. Украина или она иноагент, Нино?
Я бы, конечно, Украину обсудила. Напомню, в оставшиеся 2 минуты, что в студии у нас Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, профессор Высшей школы экономики. Созвонились Зеленский с Владимиром Владимировичем. Что это? Неужели потеплели 2 президента друг друга?
Я был бы осторожен в оценках, но дело в том, что тут есть 2 момента. Первый момент – это подходит время, когда 31 декабря осталось немного. 31 декабря заканчиваются газовые контракты, действия, подписанные в 2009 году. Соответственно, надо что-то решать. Россия и Украина заинтересованы, чтобы быть одна страна таким предсказуемым, респектабельным поставщиком, другая сторона предсказуемым, респектабельным транзитером на европейский рынок. Поэтому, наверное, придется о чем-то договариваться этот раз. Ну и второе. Приближается встреча в нормандском формате, которая пройдет, по-моему, 9 декабря. И тоже надо что-то решать. Стороны уже сделали небольшие шаги навстречу друг другу. Там это возвращение кораблей, разведение там сторон и так далее. Вот. Наверное, есть все-таки желание, если, конечно, не полностью решить проблему Востока Украины, то как-то продвинуться в этом направлении и обозначить какие-то там ориентиры, чтобы уже в следующем году продолжить эту работу. Поэтому я здесь не сторонник какого-то безоглядного оптимизма. Вот, но похоже, что есть некая заинтересованность. У Украины эта заинтересованность связана с большим общественным запросом. По последним украинским опросам до 3/4 населения поддерживает вот такую политику президента по выстраиванию отношений с Россией. В России это связано, я думаю, во многом с тем, что надо как-то выходить из нынешней экономической ситуации, когда у нас стагнация, меньше 2% экономический рост. Здесь роль играют западные санкции в отношении России. Ну и плюс надо решать вопрос о том, кто будет дальше заниматься содержанием и восстановлением Донбасса. Одна Россия, это, особенно в теперешней экономической обстановке, это вряд ли сможет потянуть. Требуется международное участие. Ну, а международное участие невозможно без каких-то политических договоренностей.
Спасибо большое. Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, профессор Высшей школы экономики, был у нас в программе «Персонально ваш». Нино Расибашвили и Евгений Бунтман прощаются с вами до следующей недели, но, во всяком случае, в этом формате. Спасибо.
Спасибо большое. Доброго. Всего доброго.
Спасибо.
«Персонально ваш».